Орхан Памук. Джевдет Бей и сыновья. Читает актер Игорь Тарадайкин. Часть первая. Предисловие. Глава первая. Утро. И рукава, и спина, и весь класс, и простыни. Ай-яй-яй. Вся кровать мокрая. Да. «Все промокло, я и проснулся», — бормотал Джевдет Бей. «Все было мокрым, как в только что виденном сне». Ворча про себя, Джевдет Бей перевернулся на другой бок, вспомнил, что ему снилось, и вздрогнул. Во сне он снова был учеником начальной школы в Куле, сидел за партой, а напротив стоял учитель. Джевдет Бей приподнял голову с влажной подушки и сел в кровати. Да, мы сидели, учитель стоял. Вся школа была по колено в воде, сказал он вслух. Почему? Потому что протекал потолок. С потолка лилась соленая вода, текла по моему лбу, по груди, растекалась вокруг. А учитель тыкал у меня указкой и говорил классу: «Все из-за этого Джевдета», вспомнив, как в него тыкали указкой, как все одноклассники, повернув голову, презрительно и осуждающе на него смотрели. Взгляд старшего брата был самым презрительным и осуждающим. Джевдет Бей вздрогнул. Однако учитель, которому ничего не стоило в один присест избить весь класс на фалаке, и который одной пощечиной мог свалить ученика на земь, все-таки никак не наказывал его, Джевдета, за льющуюся с потолка воду. Я был не похож на других. Всегда один, все меня презирали, размышлял Джевдет Бей. Но никто не посмел меня и пальцем тронуть, хотя вода растеклась по всей школе. Страшный сон вдруг пробудил в нем приятные воспоминания. Да, я был не как все, всегда один, но наказать меня не могли. Вспомнив, как однажды он забрался на крышу и побил черепицу, Джевдет Бей встал с кровати. Побил черепицу. Сколько лет мне тогда было? 7. А сейчас мне 37. Я помолвлен и скоро женюсь. Вспомнив о своей невесте, Джевдет Бей испытал приятное волнение. Да, скоро мы поженимся и... Эй, да что это я? Опоздал. Чтобы узнать, который час, он сначала метнулся к окну, раздвинул шторы и выглянул на улицу. За окном был туман, исходящий странным призрачным сиянием. Солнце, стало быть, уже взошло. И тут, злясь на себя за то, что никак не может избавиться от старой привычки определять время по солнцу, он посмотрел на часы. 12:30. Господи, как бы не опоздать. И Джевдет Бей побежал в уборную. Умывшись и приведя себя в порядок, Джевдет Бей еще больше взбодрился. За бритьем он снова размышлял о своем сне. Потом, вспомнив, что сегодня предстоит идти в особняк Фёкрюпаши, решил надеть новый костюм, рубашку с накрахмаленным воротничком, галстук, который полагал самым элегантным, и феску, заказанную к церемонии помолвки. Посмотревшись в небольшое настольное зеркало, Джевдет Бей решил, что выглядит именно так, как надо. И все-таки ему стало немного грустно. В том, что он с таким волнением наряжается, собираясь идти в дом своей невесты, было нечто смешное. Все еще ощущая легкую и безобидную грусть, Джевдет Бей снова раздвинул шторы. Туман окутал минареты мечети Шехзадебаши, но купол виднелся довольно отчетливо. Виноградные лозы, увившие решетку в соседнем саду, казались зеленее, чем обычно. «Жаркий будет денек», — подумал Джевдет Бей. У решетки сидела кошка и лениво вылизывалась. Вспомнив о своей двухместной карете, Живдет Бей высунулся из окна. Так и есть, уже подано. Лошади помахивали хвостами. Кучер в ожидании сидел у ворот и курил. Рассовав по карманам пачку сигарет, зажигалку и бумажник, Живдет Бей еще раз взглянул на часы, тоже положил их в карман и вышел из комнаты. По обыкновению громко топая, он спустился по лестнице, где его опять-таки, как обычно, поджидала, заслышав шум, улыбающаяся Зелиха Ханым с вестью о том, что завтрак уже готов. Стараясь сохранять внушительный вид, Живдет Бей сказал: «Милая Зелиха Ханым, у меня совсем нет времени. Ухожу». «Как же так? Не перекусив-то?» — расстроилась старушка. Однако, увидев решительное выражение на лице Живдет Бея, она скрылась на кухне. Живдет Бей проводил ее печальным взглядом, но сразу на улицу не вышел. Он думал о том, что после свадьбы от Зелихи Ханым придется как-то избавиться. Она приходилась ему дальней родственницей, очень дальней. Но с тех пор, как они поселились под одной крышей, между ними установились отношения, похожие на отношения матери и сына. В Хосяки у него были гораздо более близкие родственники. Но 9 лет назад, когда Живдет Бей купил этот дом, он пригласил жить с ним именно Зелиху Ханым, поскольку решил, что она будет меньше вмешиваться в его дела. Старушка, у которой не было ни семьи, ни денег, поселилась на первом этаже маленького деревянного домика, в котором было всего 4 комнаты. За крышу над головой она прибиралась и готовила. Оглядывая обжитый Зелихой Ханым этаж, Живдет Бей раздумывал, как бы уговорить ее с ним расстаться. После свадьбы она оставаться с ним не могла, поскольку продуманная Живдет Беем модель семейной жизни не предусматривала наличие подобной персоны. Согласно этой модели, домашняя прислуга должна относиться к Живдет Бею как к хозяину, а вовсе не как к сыну. Зелиха Ханым, видимо, догадывалась, что, женившись, продав дом и переехав на другой берег Золотого Рога, Живдет Бей постарается от нее отделаться. И поэтому в последнее время стала еще более старательной и усердной. Вот она уже спешит из кухни с тарелкой в руках. «Сыночек, я бы тебе кофе приготовила. Всего минутку. Нет у меня времени, совсем нет», — ответил Живдет Бей и, улыбнувшись, взял с тарелки веселый, как начинающийся день, хлеб с вишневым вареньем. Поблагодарив Зелиху Ханым, он снова улыбнулся, а выходя, понял, что улыбнулся не с любовью, а с жалостью. И ему стало не по себе. Ему захотелось что-нибудь сказать Зелихе Ханым, и он, вернувшись, сообщил, что, возможно, придет поздно. Но на душе легче не стало. Направляясь к карете, Живдет Бей снова вспомнил свой сон. «Да, я не такой, как все, но никто меня не наказывает». От сердца немного было отлегло, но тут он увидел кучера, и настроение снова испортилось, поскольку тот, подобно всем кучерам, хорошо осведомленный о подробностях частной жизни своего клиента, смотрел на него с таким выражением, будто говорил про себя. «Ах, ты такой-сякой, я про тебя все знаю. Куда ездишь, что делаешь, о чем думаешь?» Живдет Бей весело ему улыбнулся, справился о здоровье, велел ехать к лавке в Серкиджи, сел в карету и впился зубами в хлеб с вареньем. Карета, покачиваясь, ехала мимо деревянных домов, на фоне которых выглядела еще более роскошной, чем была на самом деле. Эту двухместную карету Живдет Бей взял на прокат на 3 месяца. Поскольку полагал, что при помолвке и во время свадебных церемоний она будет ему необходима. 2 месяцами ранее, едва узнав, что Шикрюпаша согласен выдать за него свою дочь, он отправился в Ферикёй, где находилась контора, выдававшая на прокат роскошные экипажи, и, поторговавшись, нанял на 3 месяца карету с кучером. Ему не хотелось подъезжать к особняку Паши в обычной наемной карете, а купить эту, хотя содержание ее и обходилось в немалую сумму, он не мог, поскольку приобретение кареты могло нарушить некоторые задуманные им торговые сделки. Поедая хлеб с любимым вишневым вареньем, Живдет Бей размышлял. Однако держать эту карету больше 3 месяцев просто глупо. Денег-то сколько уходит. Лучше бы я его купил. Но если купить, то не останется денег на кое-какие расходы по лавке. Как быть? Свадьба мне дорого обойдется, но без нее никак. Подумав о свадьбе, о новой жизни, которую он столько лет представлял себе в мечтах, о новом доме, о будущей семье и о невесте, которую видел всего два раза, Джевдетбей пришел в хорошее расположение духа. Промелькнула у него, правда, мысль о том, что кое-кто посмеялся бы над тем, кто держит столь роскошные кареты. Но настроение было такое хорошее, что он эту мысль выбросил из головы. «Если бы я обращал внимание на подобные пустяки, — подумал он, — нечего мне было бы делать в коммерции. Собственно говоря, мусульмане потому и не решаются заняться торговлей, что боятся осрамиться, стесняются. А мне все равно. Ну, желает госпожа карету, и что тут такого?» Ему очень нравилось называть свою невесту Ниган, виденную им два раза, госпожой. Карета, меж тем, покачиваясь, спускалась по склону холма, и Джевдетбей легонько покачивался в такт. «Милая моя, если дела в лавке и у компании пойдут хорошо, купим мы эту карету, тут же купим», — пробормотал он себе под нос и засунул в рот последний кусочек хлеба. Затем, словно ребенок, съевший конфету и грустно глядящий на руку, которой она только что была, Джевдетбей уставился на свои пальцы. «Но свадьба, похоже, лишит меня даже того, что есть», — подумал он и расстроился. Карета спустилась по улице Бабы-Али и свернула в переулок. Туман рассеялся, и на смену странному сиянию пришел обычный яркий солнечный свет. Лучи летнего солнца быстро нагрели карету, и Джевдетбей начал медленно поджариваться. «Ну и жаркий же денек будет. Какие у меня сегодня планы? Скорее бы разделаться с делами в лавке. Потом, может быть, брата навещу. Но о старшем брате, который сейчас лежал больной в пансионе в Бейоглу, Джевдетбею думать не хотелось. Потом обед с Фуатбеем. Он недавно вернулся из Салоник. А после обеда мне Шанташи, в особняк Шукрюпаши. При мысли о том, что, возможно, ему удастся третий раз увидеть невесту, Джевдетбей разволновался. Потом надо будет еще разок взглянуть на тот дом, что подыскал посредник. Джевдетбей давно решил, что, женившись, купит дом в Нишанташи или Шишли. Потом вернусь в лавку. Жаль, не смогу там сегодня долго пробыть. Какой у нас сегодня день? Понедельник. Джевдетбей посчитал на пальцах. 3 дня тому назад на султана Абдул-Хамида было совершено покушение во время пятничного следования в мечеть. А ровно за 2 недели до этого состоялась помолвка. Уже 17 дней, как я помолвлен. Тут карета остановилась у дверей лавки. Стоило Джевдетбею завидеть свою лавку, как мысли о счетах, о доходах, о расходах, убаюканные покачиванием кареты, с новой силой вспыхнули в его мозгу. Надо написать заказ на краску. Кому бы продать те светильники, что оказались бракованными? Если Ашкенази не вернет сегодня долг, я ему скажу, что... Между тем он уже переступал порог лавки. Во имя Аллаха, потребую Ашкенази больше 200 лир. Если согласится, дам отсрочку еще на месяц. Войдя в лавку, Джевдетбей сухо кивнул одному мальчику, а другому, работящему и скромному, улыбнулся. «Эй, сынок, принеси-ка мне кофе», — бросил он первому мальчику. «Да купи еще булочку». Как всегда по утрам, Джевдетбей первым делом устремился к стоящему в глубине лавки столу. Сел и оглянулся по сторонам, словно ища, к чему бы придраться. Затем, увидев, что на столе, как всегда, лежит номер «Монитер Дориент», успокоился и сел поудобнее. Джевдетбей читал эту газету, потому что ее покупали все коммерсанты, потому что она уделяла достаточно внимания коммерческой жизни, и еще потому, что он не хотел забывать французский.